обнаружили источники, которые сообщают, что Эйсов каким-то образом, несмотря на то, что в результате стал злодеем, отделился в пользу идолопоклонства, он на каком-то этапе поднялся к тому же величию, получается, что и Яков. То есть поднялся до величия наших праотцов Аврома, Ицхака и Яакова. И это не вполне понятно, поскольку мы знаем, что еще от утробы, вернее, еще в утробе матери, Эйсов уже рвался к Авойдэ Зоре, то есть вот в нем по меньшей мере был заложен некий раскрытый потенциал злодейства. И это отмечается, в частности, тем же самым Зоар, который сообщает нам о том, что Эйсов поднялся вот к величию вместе с Яковом. Попробовали это объяснить тем, что источники эти сообщают не о величии, а о потенциале величия. Ну вот, не получилось у нас. То есть, ну, в общем, вернулся вопрос после попытки некоторой объяснения, вопрос вернулся на свое место. Все равно непонятно, каким образом Эйсав мог... то есть, ну, вот, информация выглядит противоречивой, короче говоря, про Эйсава. Продолжаем мы с пункта 3-го, пункт Гимл, страница 109. «Эйфен посук в Эйсрайсусу абоним бекербо зогн хахамейну». Одним из источников противоречия, в той форме, в которой мы его увидели, был стих насчет того, что младенцы пихались в утробе своей матери Ривки. Близнецы Яков и Эйсов, они пихались. И вот наши мудрецы, они сообщают. Одно из объяснений было... Раши приводит, кстати говоря, оба объяснения, объединяя их вроде как в одно, как раз вчерашний день. Одно из объяснений было то, что Яков, когда проходили мимо мест, где изучалась Тора, он вырывался наружу, рвался на выход, как бы. А Эйсов рвался наружу, когда проходили мимо Авойдэ Зоры. И Зор вот как раз связывает, несмотря на то, что можно сказать, предположить, что вот это вот стремление к Авойдэ Зоре, как и стремление к Торе Якова, оно было обнулено на выходе из утробы. Тем не менее, какой-то след оно оставило, и Зор сообщает напрямую, что отхождение Эйсава к идолопоклонству, оно было связано с тем, чтобы ему было показано в утробе, то, что, с тем, что он увидел в утробе. Так вот, мудрецы дают этому противоборству, внутриутробному противоборству, дают еще одно объяснение. Но хапируш. «Азди и сройцесус ун крим кригера и цвишен янкев ун нейсав изгивен бенахлыш нейломис». Мол, вот это вот противоборство, пихание в кавычках, между Яковом и Эйсавом, оно было связано с наследованием двух миров. Они воевали за наследование двух миров. Бишвиль эйла мазэ ва эйла мабо. Этого мира и будущего мира. Из Дамуах. И вызывает вопрос, вызывает удивление. Инвос из Баштанан Демирива Цвишен Янкев Эйсов. В чем заключалась война между Яковом и Эйсавом, вот там вот внутри утробы? Эйсов годги волт уэйла мазэ, он Янкев уэйла мабу. То есть, на первый взгляд, их интересы не очень пересекались. Из того, что мы знаем о них дальше, понятно, что они в своих интересах не очень пересекались. Почему? Потому что, ну, во всяком случае, так это видится на первый взгляд. Потому что Эйсаву нужно было что-то от этого мира. Ему нужен был, грубо говоря, этот мир. Наслаждение этого мира, вожделение этого мира. А Якову нужен был будущий мир. Гобнзей дохнем, нидгегат вегенвост сукригензих. На первый взгляд, у них просто не было оснований, короче говоря, для противоборства. А что им бороться-то? Эйсава не интересовал будущий мир, Якова, ну, во всяком случае, не очень интересовал этот. Музмен зоган, мы вынуждены сказать, азэ Эйсав гмагот гиволт нитна норойла мазэ он янкев нитна ройла мабо. Что мы вынуждены отсюда сказать, признать? Очевидно, наше представление. Мы не все знаем о маленьких лесных феях. Яков и Эйсав, очевидно, их интересы были более широки. Эйсав хотел не только этого мира, но и будущего. Янкев хотел не только будущего, но и этого мира. Поэтому они и воевали. Нор Едер фон Зейм, Год Гиволт, Бейда и Ломис. Каждый из них хотел обоих миров. Унта из Тамуха. И что вызывает удивление тогда? Фарвоз зол Эйсав Вароша вел Нойла Маба. Ну, понятное дело. То есть, то, что Яков хотел и этого мира, Рэбе на этом, наверное, просто не акцентирует. Тоже можно было бы поудивляться и порассуждать на эту тему. Но нас сейчас интересует другое. И, очевидно, это ключ к разгадке, к ответу на наши вопросы выше. Получается, что Исав хотел будущего мира. А чего он хотел-то от будущего мира? Зачем ему, зачем Исаву, злодею, будущий мир? Очевидно, он был не такой злодей. Это я от себя добавил. Далее. Станет это понятно в свете объяснения выше приведенного высказывания наших мудрецов. Что еще в утробе матери Исав оторвался в пользу авойда зоры. Отделился глыхиура из достаму абиейсер. На первый взгляд это очень странно. Очень удивительно. «Ди овей зайн гивен амиркова цу роцена элен». Наши праотцы называются колесницей для божественной воли. «Видр алтеребе измивайрен тани». Как объясняет алтеребе в Танье? «Аз кол эйврейрам кудам». То есть, ну, само понятие колесницы, что это за метафора. «Все их», дальше цитата идет из Танье, «все их органы». Велой насу Меркова ракл роснейрен левадуй кол емейхам. Все их органы, они были подчинены высшей воле все дни их. Рэбе выделяет слова «все органы» и «все дни их». Из дос пошут, а зэры толдес зайнен геборн геворн бетахли зак души. Если так, то совершенно очевидно, что из этого следует. Что дети, которые рождались, наверное, надо отметить, что под праотцами подразумеваются здесь не только отцы, но и матери. Праматери тоже подразумеваются под этим. То есть наши праотцы и праматери, они представляли собой колесницу для божественности. Еще раз, в чем смысл этой метафоры? Как колесница не обладает собственной волей, то есть у нее нет представления о том, куда ехать и с какой скоростью. Возничий, он садится на нее, и она дальше, подчиняясь его воле, она движется туда, куда необходимо седоку. Ну, вот примерно таким же образом наши праотцы, они не представляли собой чего-либо отдельного от божественной воли до такой степени, что они были подобны колеснице. То есть, вот абсолютные, они ощущали себя в абсолютной степени как инструмент в божественной руке, как инструмент божественной воли реализации. И это относилось тем же успехом к матерям. И Алтер-Ребе в Тане объясняет, что это подразумевало не то, что... Ну, то есть мы могли бы так подумать, что это, может быть, это в смысле их самоосознания. То есть они вот так вот проживали жизнь, так они понимали правильную жизнь. И старались, мол, как-то, ну, как, наверное, и, в общем, любой добросовестный еврей, он старается следовать такому пути. Нет, речь шла о том, их хидуш, удивительность их существования заключалась в том, что именно, что это был не потенциал, это не было, было не рассуждение на тему, не представление о, которому там они пытались соответствовать, а это была практика, то есть каждый их орган, абсолютно все существование их целиком, вместе с телесностью, оно было подчинено, вовлечено вот в этот процесс бытия инструментом для реализации божественной воли. Отсюда понятно, ну, ребенок, откуда он берется, он вырастает из клетки матери, оплодотворенной клеткой отца. В этом плане... современные физиологические представления не очень расходятся с тем, что в Торе говорится. То есть, вот, отец и мать, они участвуют телесно в создании ребенка, ребенок развивается внутри, более того, бора керео де авуго, то есть, ребенок рассматривается как часть отца, даже в матери точно, то есть, ну, и вроде как понятно, что если существование, в том числе телесное, про матерей, скажем, про отцов и про матерей, оно было совершенным, то есть оно, их существование, в том числе телесное, находилось в режиме, проходило в режиме колесницы для божественности, то их порождение, то, что там дети, которые у них рождались, они тоже от утробы, а дальше, естественно, у каждого еврея, у каждого человека, на самом деле, в разной степени, правда, есть свобода выбора, то есть они могли реализовывать свою жизнь в результате, так или иначе. Но ну вот внутриутробно-то они должны были быть абсолютно идеальными, по идее. Они должны были представлять собой абсолют святости. «Унин зей из фарандер кояхуов», и в них реализовывалась сила Отца, «веадраба диацмис фундемовой», более того, сущностность Отца. Помните наше рассуждение насчет, насчет того, что там в процессе, скажем, обучения учителем ученика или там любви мужчины к женщине реализуются только внешние аспекты в конечном итоге воздействия. То есть это там, учитель, он может очень глубоко объяснять предмет, очень быть близким к ученику, очень там, глубоко раскрываться ученику, но он все равно не может взять и раскрыть свою сущность. Сущность, она где-то у него там внутри остается, отдельная от ученика. А вот в рождение сына мужчина вкладывает свою сущность, и мать тоже. То есть это именно вложение сущностное, то есть в сыне выражается сущность отца. Но в нашем случае сущность там Ицхака, скажем. То есть сущность наших праотцов. То есть получается, что дети, в них сила отца выражена наиболее глубоким образом вообще по отношению к любым другим способам ее выражения, типам ее выражения. «Викен зайн аз Ицхак сазун золзих цин бетейвешилой цуавидезор». Если так, то каким же образом могло оказаться, что сын Ицхака, он обладал врожденной тягой к идолопоклонству. Вот этот вот, ну, практически орган Ицхака. Мы же говорим, что Ицхак был мерковый, Ицхак был колесницей. То есть в нем все абсолютно было подчинено божественной воле. И вот от него, и вот он в своей сущности вкладывается в рождение сына. То есть его сущность реализуется, сущностная сила вкладывается в рождение, в зачатие Эйсова. И Эйсов, будучи зачат, оказывается тянущимся к Авойде Зоре, буквально вот еще в утробе матери. «Досвос Эйсов издернох ойзги вакс нароши». То есть то, что Эйсов, он потом вырос злодеем, скажем, из Кенкаши, нет, в этом проблемы нет. «Валкилкет бемайсов». Почему? А вот как Ялкут Шимой не объяснил нам выше, он напортил дело, испортил дело своими поступками. «Едр меньше мизабал пхира», каждый человек обладает свободой выбора, «суфирн зих вирвил», он волен действовать таким образом, как он считает нужным. «У нейсов год бойхер гевен мипне асфива акна няша нехи ешев бекербей гигадн цитна мит нимродн вихулю». И Эйсов избрал, в скобках Рэбе отмечает, почему избрал из это, из-за окружения, было кнанийское окружение у него. Помните, наши праотцы, они были категорически против, чтобы их дети женились на кнанийских девушках, потому что это было дурное окружение, потому что это было неподходящая для них пара, народы кнаанийские, они были погружены во зло, гораздо, в частности, в идолопоклонство, гораздо более, чем другие народы, насколько я понимаю. Так вот, из-за кнаанийских народов, среди которых он находился, он в результате закорешился с Немродом, там, в общем, короче говоря, оказался в плохой компании. Так он Цуми Калкет Зайн Бемайсов, он выбрал вот такой путь, в конечном итоге там, не справился со своим дурным началом и превратился в злодея. «Досис обермасов», но это его действие. То есть вот он своими действиями, ну, известно, что как раз недавно мы с вами обсуждали путь Ецергора, как он воздействует на человека, что он не подходит к человеку, не говорит ему сразу там «убей» или «укради» или «изнасилуй». А он потихонечку человека побуждает к тому, чтобы там по хитростью, лаской, ну, находит каждому человеку нужный ему подход. И потихонечку оттесняет его в сторону уже каких-то серьезных нарушений воли Всевышнего. Ну вот Исава оказался в ситуации, когда он справится с собой не смог, и он совершил одно действие, потом от этого действия потянулась ниточка к другому, и постепенно, спускаясь ступень за ступенью, он оказался уже в пучине зла. Но это были его действия. Маасов, Рэбе выделяет окончание Юдвов, да, которое указывает, что его действия. Но это были его действия. Димайсим воззерби в хиросе годме дура займи калкал гевен. То есть, то его участие, которым он испортил дело. То есть, вот он был, это все цитируется Илкут Шимойни выше. То есть, что он, все, с ним все было в порядке, но вот он своими действиями он испортил. То есть это не было следствием того, что он был сыном Ицека, не дай бог, скорее напротив. Норкиди Клошин Хазал Ицек Шиотсом Именейс, более того, наши мудрецы, они, описывая, ну, на самом деле, и у Аврома был такой странный сын Ишмаэль, правда, он сделал тшуву перед смертью, как известно, и у Ицека был такой сын Эйсов, и вот про них наши мудрецы говорят, что от Якова, ну, как бы с некоторым удивлением скажем, что от Аврома вышел Ишмуэль, от Ицека вышел Эйсов. Ну, с одной стороны, это означает, что вот так вот получилось, что этим пассажем мудрецы хотят противопоставить Аврома и Ицека с одной стороны, Якову с другой, что, мол, из Аврома вышел Ишмуэль, из Ицека вышел Эйсов, то есть вот, от них произошли люди нехорошие, чтобы не сказать хуже, а ложе Якова было цельно, ложе Якова было идеальным, от него злодеев не произошло ни одного. Так вот, с другой стороны, я не знаю, это относится к области внутренней Торы, но, в общем, это такой диюк лошен, что называется. То есть, слово йоца, эйсов, вышел эйсов, из Ицека вышел эйсов, трактуется в том числе, как вышел в значении, был отсеян. Знаете, как когда очищают металл, то примеси выходят из металла, оставляют металл, там, не знаю, очищают серебро, и вот примеси при переплавке они отделились, выделились, вышли из основного, из чистоты первичного металла, исходного металла. Ну вот и Ицек, он как будто бы очистился, выделив из себя Эйсава. Эйсов из Аройсензи, он зи хобгитейл, то есть Эйсов вышел, в смысле ушел, вот покинул эту зону абсолютной святости, которая осталась без него чище, чем была до него, скажем, в каком-то плане. Вышел, отделился, йоца венифрат, фунт хумишель Ицок, из области жизни, скажем, из области существования Ицека. Дозокмен обер, азнохейдер эрзгеме геборн, но дело в том, то есть это мы закончили мысль насчет того, что его поступки после, когда он уже собственный выбор совершал после рождения, об этом вопроса нет. У каждого человека есть свобода выбора. Ну вот Эйсов ее реализовал таким образом, ну и реализовал, и вышел, и отделился от Ицека. То есть этими поступками он отделился, закрепил свое отделение от Ицека. Нас волнует другое. Получается, что еще до того, как он родился, то есть еще до того, как он разделился с Ицеком и Ривкой, Готер Зихшойнгем Гицойнцу Авойдезору, он уже тянулся к Авойдезоре. Когда он отделился от Ицека и Ривки, к этому у нас вопросов нет. Нас интересует, каким же образом так получилось, что еще до своего рождения, то есть когда он, ну, мягко говоря, находился в пределах Ривки, он еще не вышел за границы Ривки даже. То есть было, я бы, честно говоря, даже усилил этот вопрос, я все ждал, пока Рэбе это скажет, но похоже, что Рэбе так это не сформулирует, а ну, напрашивается, так сказать, что он же был органом матери. Он находился внутри нее, был подключен к ее там, кровообращению и пищеварению, скажем. То есть он являлся органом матери. Как же этот орган мог стремиться к Авойда Зори, если Ривка была в порядке, и Ицек, от которого произошел этот орган, был в порядке? Ну, раз Рэба так не говорит, значит, наверное, так сформулировать нельзя почему-то. Дальше скобочки до конца пункта. У надкидейках издос баим гивен айнгеворсот. И до такой степени это было в нем укоренено, без аздос вот горем гивен канал фунзеар азарзозик поэрэш зайн лавыдозора бегадлусы. Что это, как мы сказали выше, приведя цитату из Зора, и сегодня мы ее уже тоже поминали, это привело к тому, что он в результате отделился к Авойда Зори, отделился в пользу идолопоклонства во взрослом своем состоянии. То есть, на самом деле получается, что там свобода выбора, свобода и выбора. Мы сказали, что никаких претензий к его поведению во взрослом состоянии мы не предъявляем. Ну, вернее, претензии это, может, предъявляем, но в смысле нас это не удивляет. Ну вот, и бывает так, что человек, там, потомок каких-то очень хороших людей, в результате определенного стечения обстоятельств становится человеком, может быть, ну вот, злодейским, плохим человеком. Но из вышеупомянутого Зора получается, что это его злодейство, ну там реализация его свободы выбора получается, она была связана с его состоянием в утробе матери. То есть оттуда были корни его отклонения, скажем. А как он мог обладать таким потенциалом в утробе, вот это нам совершенно непонятно. Пункт гей. Дер биур базе. Объяснение по этому поводу. Эсэс еду обеинен майсо овес симон лыбоним, аз майсо овес из синескоях моев дравейда фун боним идн. Известно высказывание мудрецов относительно объяснение мудрецов относительно высказывания других мудрецов более ранних. Деяния отцов знак сыновьям. Что значит деяния отцов знак сыновьям? Ну, с одной стороны, это означает попросту это означает то, что из историй, которые нам сообщает, скажем, письменная Тора, мы можем что-то для себя выучить, что-то такое извлечь, в том числе для себя в качестве указания. Это понятно. Есть объяснение более внутреннее. Деяния отцов, они знак для сыновей в том смысле, что они наделяют сыновей определенными способностями, потенциалом для совершения тех или иных поступков. То есть, то, что отцы поступали как-то, это наделяет детей определенными силами, дает им силы на, скажем, нам, как детям, нам, евреям, как детям Аврома и Янкева, поступки Аврома и Янкева дают силы на то, чтобы служить Всевышнему, подобно Аврому и Янкеву в определенном смысле. Дерфун из Мувен, отсюда понятно, а зал эйфна, авейда заваева, велхизайн фаран байди боним, что все моменты служения Всевышнему, которые присутствуют у сыновей, зайна нейх фаран бейфен шел симен алкулпоним ин майс овис, они каким-то образом имеют свою, ну вот, хотя бы в форме знака присутствуют в служении отцов. То есть, подобно тому, как мы понимаем, что потенциалы, способности сыновей, они обуславливаются тем, что заложено в них отцами, первый вариант, первое направление наших рассуждений, майсовы, сынны боним, точно так же и наоборот. То есть, мы можем рассуждать и наоборот, очевидно, если служение, или, наверное, можно и шире сказать, ну, вообще образ представлений, там, образ подхода к жизни, сыновей является проекцией из отцов, отсюда понятно, что то, что есть в сыновьях, очевидно, можно отобразить в сторону праотцов, в сторону отцов. «Дерамбам ин шмойна проким, измы вайба рука децве и фаны авейда, гехоси там юда». С Рамбом в 8 главах, есть у него такое сочинение, объясняет подробно два типа служения. Один тип служения, он называет «Ахоси там Иуле», ну, хасида здесь как хасида переводить, наверное, неправильно, но вот хосид — это человек, который служит Всевышнему, лифним мишур из один, по определению. Энциклопедическое определение хосида — человек, который служит Всевышнему, лифним мишур из один, то есть до черты закона, в кавычках, что означает в переводе на обычный язык, делая более, чем от него требуется. Значит, хосид амиула — возвышенный хасид. «Восис мельхатхилам мисайве нор цутеев». То есть, кто подразумевается Рамбамом под таким определением, в скобках Рэба поясняет, человек, который изначально жаждет только добра, жаждет только доброго. Ну, человеку по его природе обычно от рождения присуще стремление и к добру, и ко злу. В нем есть и доброе начало, и злое. То есть, собственно, ецер тов и ецер гора – это устремленность, наклонность к добру и ко злу. Это эти два момента, ецер тов и ецер гора, то, что мы называем дурным началом, хорошим и дурным началом, это проявление, соответственно, божественной животной души, который выражается в влечении человека к добру и ко злу. Ну, человек изначально, он хочет и добра, и зла. И в нем эти стремления противоборствуют, и, ну, в определенном смысле его задачей является на протяжении жизни некоторым людям, наверное, большинству людей, так суждено заниматься разрешением этого противоборства в течение всей жизни. Некоторые люди на этом пути достигают таких результатов, что это противоборство прекращается, и добро одерживает, стремление к добру, вернее, одерживает такую вот победу в той или иной степени чистоты. Но в общем, исходно, практически все вожделеют и к добру, и ко злу. У слова «вожделение» есть такой оттенок значения негативный, но тем не менее, ну вот жаждут и добра, и зла. Так вот, хосид миула – это тот человек, который изначально, то есть в нем нету стремления ко злу, в нем есть стремление только к добру. У наковиша сыцрой, и другой тип служения, другой тип человека, который Рамбам там выделяет, это человек, который коевиш эсыцрой, который подавляет свое злое начало. Велхрис мисайве цупиулы сароэс ваибеше сыцрой. То есть, человек, который жаждет в том числе и зла. То есть, у него есть вожделение ко злу. Первый – это тот, которому зло не нужно, грубо говоря. То есть, ну, очевидно, это человек, который либо от природы такой был странный, я бы сказал, либо он с результата, это результат его работы над собой, то есть вот он пришел к тому, что он по своей теперешней природе, в своем теперешнем состоянии, ему зло просто не нужно. Он вожделеет только, когда он хочет только добра, и ему не надо отказываться от зла или подавлять в себе что-то, чтобы не натворить каких-то плохих дел. А другой человек, другой тип, вот этот коевиш эсыцрой, подавляющий свое злое начало, это тот человек, который, да, вожделеет ко злу, но при этом он побеждает свой ецер гора, побеждает свою устремленность ко злу и в результате делает добро. Такое служение. То есть служение может идти по этим двум направлениям. Этими двумя, вернее, способами, наверное, так. Фодер Зиасборн нуждается в объяснении. Вибалта овис ген гена мерковый канал, вуис дер симон лебоним фун майсу овис, эйвдер авейда фун ковиш эсэцрэй. И вот теперь Рэба объединяет эти два рассуждения, которые мы с вами провели, чуть выше. То есть, и тогда, не очень понятно, смотрите, значит, наше служение, оно подразумевает вот эти два направления. То есть, направление служения, в котором нет места для зла изначально, просто зло не актуально. И это вроде, ну, вот это понятно, как это укореняется в служении наших праотцов. То есть, что, как это вяжется со служением праотцов, как симон, как вот этот знак. Где там проекция? То есть, ну, вот это и есть прямая проекция и служение праотцов, которые Меркова, которые колесница, в которых никакого зла нет и никакого стремления ко злу нет, тут все ясно. А второй тип служения – это когда человеку, да, хочется зла, Ну, и, наверное, большинство из нас находится вот в такой, живет в таком режиме. То есть, у нас есть мириады каких-то вожделений, ну, и мы пытаемся от них увернуться, или как-то, ну, там, ну, пытаемся с ними бороться, пытаемся их подавлять, или обходить, или как-то там возвышать стремление к добру над стремлением ко злу, усиливать там, чтобы одно другое пересилило. Мы там разными, вот крутимся, вертимся, и как-то в результате либо приходим к какому-то результату, либо падаем мы, потом поднимаемся и так далее. Так вот, а где же вот на это, на этот путь, где прообраз, из чего он проецируется из наших праотцов? То есть мы, как сыновья, содержим в себе модели служения, как вот все в служении нашем является проекцией из праотцов, мы сказали выше. То есть на каком-то хотя бы тонком уровне там должно быть отображение того, что с нами происходит. Тут речь идет о глобальных подходах. Рамбам обозначает такие вот базовые фундаментальные варианты служения, фундаментальные подходы. Они обязательно должны какое-то отображение иметь в источнике, то есть в праотцах. А где там в праотцах место для такого служения, когда путь к служению лежит через вожделение ко злу, которое потом подавляется и так далее. Нохмер, более того, «Акевиш и сесрей лихол апохейс тутнит кейн рабби поэль». Тот, кто подавляет зло, вот этот «Койвиш и сесрей», которого описывает Рамбам, он, по крайней мере, зла действительного не совершает. «Эрез нор мисайве цупиулес ароэс». Он всего лишь вожделеет, Рэбе выделяет слово «вожделеет», он именно вот стремится, он жаждет каких-то, ну, каждый человек, кстати говоря, не обязательно даже по собственной воле, как известно, даже Бейнуни, то есть человек, ну, в достаточной степени совершенный в духовном плане, по крайней мере, за первую мысль свою он не отвечает. То есть первую мысль ему подбрасывают свыше, там, вот, как-то она его, вернее, не свыше, а вот именно из его дурного, неперебранного, недоделанного нутра, она поднимается. И вот на нем лежит обязанность эту мысль сразу отвергнуть. Если он ее не отверг и дальше стал рассуждать, стал ее обдумывать, эту мысль, подброшенную ему, греховную мысль, стал обдумывать по своей воле, то в этом уже есть проблема. Первая мысль, это вообще с ним не очень связано. Это, ну, знаете, у меня этого не было, это мне подбросили. Так вот, этот самый описанный Рамбамом Койвиш и Црой, подавляющий свое злое начало, он же не делает ничего плохого. Он только хочет зла внутреннее, такова его природа. Мисайвицу полусройс, обербы поэль, но на деле ясы нуратевис, но на деле он делает только добрые поступки. Эсэзобер фаран, мы же говорим о пути в служении. Эсэзобер фаран баидн диавейда фуншува. Цуфарихт на майсе билтитоев. Ну, значит, у евреев есть еще, есть, на первый взгляд, есть и более низкий способ поведения, не более низкий путь в служении. То есть то, что описывает Рамбам, это как-то даже область Шува не очень затрагивает. То есть он описывает два способа, из которых один, когда человек зла и не хочет даже, а второй хочет зла, но успешно его подавляет, они оба ничего не делают плохого. Но ведь есть, если говорить реально, то зачастую человек обваливается в это зло, он оказывается не в силах подавить зло и совершить добро. Он обваливается в область зла, и потом ему предоставлена возможность сделать тшува, то есть исправить тот плохой поступок, который он сделал. То есть, как идея тшувы в простом смысле, под простым смыслом Рэбе подразумевает тшуву, как исправление греха. Тшува, на самом деле, понятие гораздо более широкое, и подразумевая она актуальна и для ситуации человека, который не совершает греха. Но здесь, в данном случае, нас интересует именно тшува в этом смысле. Где источник вот этой тшувы? как, откуда проецируется вот эта идея чу по простому смыслу? In mais ovis, в деяниях отцов. Воз дерфун зол верна синус коях либоним. То есть, в чем в праотцах мы находим тот корень того служения, который на самом деле он количественно он распространен, оно, вернее, служение такого типа распространено шире всего. То есть, где мы находим источник служения, которое лежит через подавление злого начала, по меньшей мере, ну а если говорить ближе к реальности, то где мы в праотцах находим служение, которое проходит через падение в область зла и греха, практическое падение, и потом поднятие оттуда. Пункт вов. Лихиура волтный кентенферна, на первый взгляд, можно было бы ответить, а за фальпияс диовис мгобнит гигаткин штернген ми бифним хас вишолен, что несмотря на то, что наши праотцы, они не обладали никаким противостоянием внутренним, не дай бог. Зайнобер гивен штернген ми бахуц, фундемарум канал, они обладали, ну, то есть, у нас в нашей жизни духовной, к сожалению, не все в порядке, начиная с того, что внутри нас. Мы внутри себя обнаруживаем препятствия, которые, ну, вот, легко поконкурируют с препятствиями внешними. Ну, в соответствии с известным высказыванием Баал Шем Това, можешь, да не хочешь. То есть, ну, в общем, когда мы говорим, мы не можем позволить себе вот, там, не знаю, прибавить в изучении Торы или отказаться от какого-то вожделения там, во внешнем мире, то обычно это означает, что мы не хотим этого. Потому что то, что мы предъявляем как непреодолимые преграды во внешнем мире, обычно являются всего лишь оправданиями, которые следуют, которые становятся необходимы, поскольку внутренне мы не готовы перестроить свою жизнь вот так, как это требуется там, Торой, скажем, от нас. Так вот, мы могли бы сказать так. У наших праотцов подобного рода внутренних проблем не было, внутренних препятствий на их пути не возникало, вот типа вожделений, козлу там, и так далее. Но зато у них было много внешних проблем. Проблем окружения, возыгобнги, да, такой вирзайн. То есть, ну вот, скажем, выше мы сказали, что Исав в своей жизни столкнулся с существенной проблемой в виде кнонийского окружения, которое на него таки, да, потом повлияло. И, да, ну, можно говорить о том, что у него, как мы выше, собственно, и заявили, что у него природа вот такая была, наклонность еще от внутриутробного периода в нем сохранилась наклонность определенная к козлу, ну, по крайней мере, вот это вот соседство с кнонейскими народами и взаимоотношения со злодеями, они усиливали, там, ускоряли, не знаю, реализацию такого злого потенциала. Ну, и наши праотцы, они тоже жили не в раю. То есть, они жили себе вполне среди людей, иногда достаточно странных. Вспомним Якова в краю Лавана, где там, в общем, жизнь была такая довольно суровая, в этом смысле в том числе. Так вот, им приходилось подавлять, ну хорошо, им не приходилось подавлять свое злое начало, но им приходилось каким-то образом бороться с окружением, подавлять вот это окружение. Подавлять свое, там, не знаю, давление на них окружение, скажем. Кумтес, получается, азеравейда, бгодзи, гетилтн, свей, сугим, получается, что их служение, оно тоже делилось на две части, диавейда, беалия, мидарга, лидарга, ингдуша, гуфа, служение, которое было связано именно с поднятием ступень за ступенью в области, собственно, святости, и работа по борьбе с окружением. То есть, вот такая вот работа, направленная на преодоление каких-то тяг внешних. Возди из габрус в кибуш и на выйде за овес, изнасина с коих семен либоним, мы в дара выйдов, он ковиша сэцрей. И вот это вот, мол, их служение по подавлению воздействия на себя окружения, то есть по преодолению внешних каких-то преград, это как проекция отображается в сыновьях в форме вот этого служения, отмечаемого Рамбамом, как койвиш эсэцрей, подавляемым, подавляющий собственное злое начало. Обердос из лихиура нем ниткен биур, ниткен биур маспик. Но это, на первый взгляд, недостаточное объяснение. Еще раз, значит, мы задали вопрос, а где в праотцах источник того служения, той большой парадигмы служения, которую мы, вот, которую Рамбам назначает, какой вишас эсрой, то есть служение, которое лежит через подавление злого начала. Наверное, согласимся, да, что очень малое количество, малый процент людей устремлен к добру по своей природе, вот такой, к чистому добру, и вообще никаких других устремлений не испытывает. Ну, основная масса, наверное, людей, путь в их служение лежит через подавление устремленностей ко злу. А где это? В праотцах? Ну, Рэбе предложил вот объяснить таким образом. В праотцах, мы же сказали, это не обязательно должно быть прямо проявлено так дословно. Должен быть какой-то источник для этого. Какой-то может быть, ну, какая-то вот такая тонкое подобие на уровне модели. Ну и вот, наверное, можно объяснить так. У праотцов тоже было две линии в служении. Одна линия – это вот их собственное поднятие, ступень за ступенью, неостановимое, непреодолимое поднятие внутри святости, где они ничего не преодолевали, а просто поднимались непрерывно. И такая вот борьба с окружающим миром в этом плане, преодоление тех препятствий, которые ставил перед ними окружающий мир, материальных, духовных препятствий. И вот из этого линия преодоления внешних препятствий, это то, что в нас выразилось как преодоление внутренних препятствий. Но, говорит Рэбе, нет, так не получится объяснить. Вайленкама пратим из шверер цузайн акойвиш эсэцрой цумизгабр зайн эйвдименес мибифним ви цузих мизгабр зайн эвменес шемибахуц. Потому что в некоторых случаях, а я бы даже сказал, на самом деле, почему-то мне кажется, в моем представлении, в моем ощущении, во всех случаях практически, потому что это одно с другим связано, даже по этой причине, ну, или наверное, я горячусь, труднее преодолевать внутренние побуждения, внутренние препятствия, нежели преодолевать внешние, простите. Лифизе виазоиз эйвдера вейда фунидан синес коех фун майсовис. Если так, то вопрос остается на месте. Ну, хорошо, какая-то вот наша работа по преодолению внешних обстоятельств, она есть в праотцах, там как-то отображена, а работа по преодолению внутренних обстоятельств в тех местах, где она выходит там за контур, вылезает за контур, работы по преодолению внешних обстоятельств, где она еще более сложна, где она имеет вот такую свою специфику, свой трудный характер. Это где обладает своей проекцией в праотцах. Эйны фундиас борис индем, одно из объяснений этому. Ди майда фун ковиш эсрей из индем восот ди гвура кмкеген зайн ецев мабрэн таруис виштаркер Цугебунден цум эйберштен. Одно из объяснений тому. Достоинство работы. Койвиш эсэцрой. Понятно, что если Всевышний нам предоставил вот два варианта служения себе, и один такой безоблачный, другой облачный. Другой, который лежит через преодоление злого начала. То, наверное, в этом преодолении злого начала есть тоже какое-то преимущество, есть какое-то особое достоинство, ради которого нам предоставлена возможность служить Всевышнему именно так. Хотя бы исходя из принципа, который мы недавно упоминали, что «Акош Бурулой Бобы Труни Эмбриейсов» Всевышний специально не устраивает своим созданием сложности и там, зла какого-то. То есть он не причиняет людям, евреям и людям в целом, не причиняет специально каких-то вот проблем просто для того, чтобы причинить проблемы. Следовательно, если есть служение проблемное, то это не потому, что Всевышнему хочется, чтобы нам жизнь медом не казалась, и вот он, значит, нам устраивает какую-то ошибку такую внутреннюю. Нет, очевидно, в этом есть какое-то преимущество. Что же за преимущество? Оно заключается в том, что вот эта вот сила, которую человек прилагает к тому, чтобы преодолеть свой Ецер, Брэнктаройс Виштаркер из Цугибун Цумебиш, она выражает силу его связи со Всевышним. То есть вот это преодоление, ну, с одной стороны, можем сказать, ну, это вот такой грязный путь в служении, тот такой безоблачный, чистый, одно сплошное поднятие, ничего преодолевать не надо, человек просто вот двигается в свое возвращение своей души ко Всевышнему, усиливая свою связь, слияние, прикрепленность ко Всевышнему и так далее. А этот путь через преодоление Ецера, но преодоление Ецера демонстрирует, насколько человек сильно привязан ко Всевышнему, что он ради него, он лезет через вот эти свои внутренние преграды, там, и проламывая их буквально, там, продираясь через них, а схочер размесавицу пиулы зароет, что несмотря на то, что он, это там, типа, праведнику это хорошо, ему ничего плохого и не надо, ему не надо ничего преодолевать, а вот этому человеку, у которого внутри кипит вожделение к козлу, вот то, что он, несмотря на кипящее вожделение, несмотря на свою тягу к козлу, он, фундествеген, швахтес нит об зайн родсенцу фунцу фогн де мебишн, это не ослабляет в нем, тем не менее, стремление подчиняться Всевышнему, он тон блойстоев и делает только добро. Это чрезвычайное выражение, даже в определенном смысле выражение большей тяги к божественности, скажем, большей силы привязанности ко Всевышнему, когда он даже через внутренние свои вот эти вот побуждения дурные в итоге служит и делает добро. «Валдерах зе уннохмер» и подобно этому, и даже в большей степени, «из димайла вегвура фунбалчува» – это то же самое, только в человеке, который таки да, в результате поддался злу и оказался в области зла таким образом, что потом ему потребовалось совершать чуву, то есть как-то выбираться из той грязи, в которую он упал, и возвращаться обратно из области зла. А с троцдем восерес дургифалн унгитон навера, то есть несмотря на то, что он пал и совершил грех, «Избаим дербедер инерлихербе фарбунт мит нейбешна мит азатейке», в нем присутствует то, что он, упав и совершив грех, потом выбирается зачем-то. А зачем? Лежи там себе в грязи, да и все. Ты же стремился к этой грязи, вот ты в нее упал, ну и находись там. Нет, он обратно выбирается из этой грязи, поднимаясь к той ступени, где даже полный праведник не может стоять, как мы недавно упоминали высказывание мудрецов, и будем упоминать наверняка дальше. Так вот, то, что он выбирается оттуда, выражает его внутреннюю силу, его внутренние связи со Всевышним, что она достигает такой мощи, «биздос брэнгтэм цукойвир зайн демро», что это приводит к тому, что он подчиняет собственное зло, «харотам гобнэйф новер ун зихумкен лавэдэ завая», он раскаивается в том, что совершил, и возвращается к служению Всевышнему, демонстрирует еще большую силу связи со Всевышним. «Дерфар из майсу овес симен лебоним, эйхбену ге отсюда равейда функовиш эсэцрею на выдес отшува». И отсюда деяние отцов – знак для сыновей, в том смысле, в котором мы это проговорили выше, касается также и служения типа рампам, Шмойна Прокин, подавляющее злое начало, и служение тшувы. «Вайлоддер тойки вискашрус цумейбешн», поскольку сила связи со Всевышним, «воскейн зах кенеме нит обшвахн», которая достигает того уровня, что никакая вещь не может ослабить эту связь. Ни побуждения Ецера, которые преодолены, ни даже побуждения Ецера, которые выразились в результате в грехе, в падении и так далее, а они все равно не способны ослабить эту связь. Вот ее мы получаем в наследство от наших праотцов. Которые постоянно представляли собой колесницу Всевышнему, бейфен аз индем из нидгивен шамешаях кингрефсик афил шоуахас, вплоть до того, что в этом никакого ослабления не могло быть даже на короткий срок, даже на единый час, выражаясь словами Алтер Ребе в Тане. Еще раз эта мысль, если она, может быть, как-то слишком пространно прозвучала и не была уловлена, то есть откуда мы берем, Ребе задал вопрос, откуда мы, где мы видим в служении отцов, праотцов в смысле, прообраз тех моментов в нашем собственном служении, где мы подавляем свое злое начало и через это, то есть подчиняя, где в нас возникают чуждые побуждения, мы их подавляем и, тем не менее, делаем добро, или даже в нас возникают чуждые побуждения, мы им подчиняемся, совершаем дурные поступки, падаем в результате, но потом совершаем тшуву и возвращаемся к служению. Где это в служении праотцов? У них такого не было. Ребе говорит, в служении праотцов это включается в их вот эту непреодолимое, в их непреодолимое стремление ко Всевышнему. Вот эта непреодолимость стремления ко Всевышнему в определенном смысле выражается еще сильнее, чем в постоянном служении в области добра, вне каких бы то ни было побуждений ко злу, выражается еще сильнее в преодолении собственного стремления ко злу, или еще в большей степени, еще с большей силой выражается, демонстрируется ситуацией, когда человек, да, подчинился злу, и потом от этого зла вернулся к добру. Ундерибер, и по этой причине, афальпиас ди гвура фун фундиова из годзи хойс гидрик бепоэль, нор бешайху цуменьес шмибахус, и по этой причине, сила наших праотцов, вот сила их, способность их держаться исключительно добра, быть направленными на связь со Всевышним, быть устремленными ко Всевышнему в совершенной степени, она выражалась только в борьбе с внешними какими-то препятствиями, из оберди сиба сагвура, но причина этой силы, воздос из дертойки вискашрус цумейбештен, силой, которая выражается как выражается в привязанности ко Всевышнему, ансина скоях лыбоним лыгаби зейрами не смибифним, она становится силой, она знак для сыновей, она становится, наделяет сыновей способностью преодолеть свои сыновей какие-то внутренние проблемы, которых у праотцов не было. То есть у праотцов не было этих проблем, но то, как они вне этих проблем, которых у них не было, справлялись со всем остальным, это дает нам возможность справляться и с нашими проблемами и так далее. Я бы, наверное, даже так перефразировал. То есть праотцы обладали некоторой универсальной силой, которая в их обстоятельствах, у них, ну, как у каждого из нас, есть индивидуальная биография. Наши биографии не всегда совпадают с биографиями Аврома, Ицака и Янкева. Они жили в других местах, то есть, ну, скажем, некоторые евреи живут в тех же местах, где жили Авром, Ицак и Янкев, вот, там, скажем, я живу в другом месте. Многие евреи живут в других местах. Они жили в других местах, в другое время, с ними происходили другие вещи, их жизненные обстоятельства были другими, пейзаж, который их окружал, был другой, и вот внутренний их пейзаж, он тоже был другим, он был каким-то, и в этом пейзаже не было многого из того, что есть в нашем внутреннем пейзаже. Но мы не говорим, что мы наследуем от наших праотцов внутренний или внешний пейзаж. Мы от них наследуем майсовый симен либоним, какие-то свойства служения. И вот те свойства служения, которыми они обладали, воплощаются в нас и позволяют нам вести свое служение внутри нашего пейзажа, внешнего, внутреннего. И если в служении праотцов вот эта сила устремленности ко Всевышнему, она не реализовалась на их материале, как бы на их жизненном материале, не реализовалась в преодолении побуждений ко злу, а тем более в тшуве, по простому смыслу, возвращению из греха, то в нас зачастую реализуется, но это та же самая сила, та же самая способность быть устремленным ко Всевышнему вот так, настолько непреодолимым образом, что этому в конечном итоге не помешают даже такие особенности вот этого внутреннего пейзажа, такие внутренние препятствия, как вожделение ко злу или даже совершенный практический грех.